Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 558 выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Итак, от мрачного далекого прошлого и артефактов предтеч мы переносимся к монументальным трудам. О чем же мы, Домнин, поговорим сегодня?
Сегодня мы поговорим о длинных произведениях и циклах, у которых, разумеется, художественных произведений, главным образом литературы, у которых есть свои особенности, подводные камни, вот, и сложности, подстерегающие неопытных авторов, из-за чего многие циклы, к сожалению, скатываются куда-то совершенно не туда.
Да.
И вот о том, от чего они, собственно, скатываются, становятся не тортом, и можно ли этого избежать, мы решили сегодня разобрать, так сказать, искусствоведческой точки зрения.
Да, но перед тем, как мы начнем разбирать все эти замечательные произведения и какие-то тенденции, которые можно обнаружить у них, давай, думаю, напомним про твое выступление про Дюну.
Да, в ближайшую субботу, 29 июня, мы с вами оседлаем песчаных червей и поедем в Пабу Коллинз на Пятницкой, чтобы обсудить, почему вообще Герберт написал именно такую книгу и об этом, почему это именно как бы дитя из 70-х, почему так трудно для адаптации оказалось передать образ Гурни Халлика, и о разных других интересных вещах. Я блесну познаниями в арабском, вот, и вообще в востоковедении, смогу прояснить кое-какие туманные моменты, которые, кстати, в адаптациях обычно опускаются. Так что приходите, будет интересно. Билеты на mediummoda.ru или по ссылке в нашем паблике ВКонтакте.
Да, 29 июня в час дня будет сайт, не сайт, извините, паб О'Коннеллс. Не О'Коллинз, О'Коннеллс.
О'Коннеллс, да. Ну, да. Короче, на Пятницкой, я думаю, найдете,
да,
паб.
Да, да. Ну, там, где билеты будете брать, там и найдете название, да, и куда идти.
И адрес, да, с картинками.
Да, с картинками даже, с картами для особо понятливых. Ну что же, а также напоминаем, что у нас есть YouTube, канал в Телеграме, приходите туда, там тоже разное интересное происходит. В YouTube теперь можно слушать подкасты, но об этом мы поговорим чуть позже, после шоу, в больших деталях. Ну что же, а теперь давайте перейдем непосредственно к теме выпуска. Итак, думаю, с чего же мы начнем?
Ну, начнем мы, пожалуй, с того, что еще до письменные времена уже возникали весьма крупные по своему объему произведения, в основном связанные с религиозными всякими вопросами. Часто они изначально представляли собой не писание какое-то, а просто запоминаемое, заучиваемое наизусть всякими сказителями произведения из множества песен. Ну, например, толщиной отличается Махабхарата. Обычно в трех томах весьма пухлых, так сказать, издается. Киргизы со своим Манасом еще веселее. В печатном виде, изначально это именно устное творчество, там свыше 15 томов обычно получается.
Ого!
Да. У нас в библиотеке имени Ленина можно посмотреть на один экземпляр так называемой кормчей книги. Это такая религиозно-светская законодательная книга из средних веков наша.
Ага.
Ну, скажем так, этот экземпляр производит впечатление, да, как будто там, не знаю, это какое-то еретическое писание, из которого демоны там всякие вылезут. Потому что всякими железными скобами, замками и цепями
укреплена книга.
Ну, она чудовищная.
От греха подальше.
Она чудовищно, да, толстая, чтобы она под своим весом не развалилась. Просто, чертовы матери, она же очень старая. И еще тогда так скрепили. И выглядит это, конечно, по-вархаммеровски абсолютно.
Да.
Многие произведения, которые мы знаем за просто длинные, вообще на самом деле были еще длиннее. Просто потому что далеко не все до нас дошло. Типичный пример вот творчества Гомера, если это вообще был один человек, и не разные какие-то авторы. Там две поэмы у нас как бы есть. Илиада и Одиссея. Считается, что вообще их было 8.
Ого.
Да, то есть там, видимо, понасочинено было еще больше всякого. Помнишь, мы упоминали неоднократно китайского автора Пу Сунлина?
Был такой, да.
Так вот, он насочинял так называемый сборник повестей о странностях из кабинета Ляо. Ляо это типа автор. Псевдоним Ляо Джай, как будто.
Ага.
Видимо, чтобы Пу Сунлину по шапке не прилетело за такое. Так вот, сейчас оно в 3 томах представлено, но это потому, что почти все остальное было утеряно. Там 15 томов, по-моему, с лишним. В оригинале-то было. Но, к сожалению, до нас не дошло. У нас также школьников терроризируют Войной и миром.
Есть такое дело, да.
С Войной и миром такая фишка, что когда Лев Толстой все это задумал, у него вообще были совершенно другие планы. Он хотел писать про декабристов.
Издалека решил начать, я чувствую.
Да, он потом решил, что про декабристов будет непонятно, типа, что это они вдруг задекабристовали. Вот, и надо сочинять про то, как они участвовали в Отечественной войне. Действительно, они именно там нахватались всяких идей.
Интересных.
Да, ну и они за границей побывали, опять же, и вообще всякое. И как бы подъем идейный. Ну и так что-то постепенно. Потом он подумал, что про Отечественную войну надо объяснить, что было до войны. В общем-то, как-то это все сдвинулось совершенно не туда, куда планировалось. Это, кстати, одна из довольно распространенных проблем, которые могут постичь авторов каких-то монументальных книг или циклов. Вот. Еще по, так сказать, объемности серьезной можно упомянуть Стивена Кинга. У меня вот где-то лежало «Оно». Ему убивать было можно. «Темная башня» тоже, как цикл, там вообще монструозная. Про «Песнь льда и пламени» тоже надо сказать. Там только одна из книжек про Перстервятнева, такая относительно маленькая. У того же Фрэнка Герберта первая книга весьма пухлая. Все остальные, ну, тоже почти такие же, кроме «Мессии Дюны». По этой причине «Мессию Дюны» обычно в один том и даже в один фильм, было дело, при адаптации объединяют с «Детьми Дюны». Ну и плюс они как бы очень близко, ближе, чем все остальные, сюжетно обстоят. Там практически то же самое время. И, кроме того, можно вспомнить и всякие межавторские циклы, которые там разрастались. Отдельные произведения не очень велики, но из-за их количества. Но, например, про Шерлока Холмса каждый год выходит, наверное, по 10 произведений и разной степени толстоты.
Про одного и того же.
Ну вот, да, представьте себе, уже прошло 100 там, с лишним лет, а Шерлок Холмс все никак не докурит, да, свою трубку. Вот, я думаю, если бы Конан Дойл про это знал, он бы застрелился сам, не дожидаясь.
Вертится в гробу, наверное,
кончины,
да,
Конан Дойл. По сей день, например, выходят, ну, в данном случае, вот, в современности последнее, что выходило, книжки про Перри и Родана.
А это кто?
Это такой герой-космонавт еще из 60-х годов. Вот. Про который писали немцы всякие. Там уже куча народу всякая успела пописать про это. Это такая очень специальная как бы книжка. То есть... Она очень немецкая, она такая вот шестидесятническая вот этой фантастики, только-только в космос полетели. И поэтому она, вот, открываем первую же книжку, в главном бункере Центра управления полетами полигона Невада электронной нервной системы космического порта царила лихорадка последних приготовлений к запуску. Люди из инженерного отдела, ответственного за электронику корабля, проверяли схемы внутри астроэлектронного вычислительного мозга, чье задание состояло в возможной корректировке курса. Автомат «Б» — специальный робот, предназначенный для запуска контроля отделения ступени и телеуправления, также проверялся. Электронный мозг «С» — робот-координатор всех поступающих радиолокационных эхо-сигналов и одновременно командная станция специальной телеуправляемой камеры интралокации — функционировал абсолютно безупречно, как этого и следовало ожидать. Окончательные контрольные расчеты совпадали до последнего десятичного разряда. Главный инженер доложил о готовности трех основных автоматических устройств стартовой и телеуправляемой электроники. И так всю книгу. Какие-то машины А, Б, С, Д, там чуть ли не до X, Y, Z, доходящие какую там кнопку чего-то нажали, какой там окислитель, я помню, что азотная кислота в этой ракете, окислитель, вот, и что корабль называется Stardust, и начальником первой лунной экспедиции является майор Перри Родден, риск-пилот космического отряда. Ему 35 лет, он астронавт и физик-ядерщик. И его смежная область — атомные реактивные двигатели. Короче, Мэри Сьюха такая.
Да.
Вы будете смеяться, но хотя у этого Перри Роддена еще в те годы была репутация такая довольно бульварного чтива, его многие тайком читают, и вот каким-то образом он до сих пор держится.
Удивительно, да.
Да, как это получается, непонятно, но как-то вот, представляете, выходит. И как раз по таким циклам хорошо видны проблемы с этим. Впрочем, что я говорю про Перри Роддена? Ты знаешь, что в Китае сейчас популярно написание веб-романов в ангуэнге? Ну, вот как мангу рисуют, допустим.
Так.
Вот. И из-за того, что они пишутся там в месяц по полглавы, там условно, пишутся они просто до полной потери пульса. Ну, например, известное некое рекордное произведение «Пространственная ферма в ином мире». На данный момент под 12 тысяч глав, в среднем по 1000 слов где-то на русском, если передавать.
Вот графоман это.
Ну, это же Китай, и там, так сказать, все пишутся. Три смены, видимо, чтобы... We will live in prosperity. Это же не бесплатно пишется-то. Да, так что почему нет, почему нет. Правда, я должен сказать, что в основном на русском, в русском изложении тексты получаются объемней. В связи с тем, что у нас слова как бы длиннее в целом, чем у англоязычных, ну и тем более, чем у китайскоязычных. У них-то иероглифы.
Угу.
Вот, ну и да, я, и чем англоязычные. Короче, с такими длинными циклами и прочим все в полном порядке. Но с таким форматом связаны как плюсы. Народу интересно знать, чего там будет в конце 10-й книги, они поэтому купят предыдущие 9 и обеспечат надолго.
Продажи, да, бюджеты.
Продажи, да, автору. Но, во-первых, возникает вопрос о том, в чем, собственно, наполнение этого цикла. Потому что писать по 10 томов с прям лютым накалом действия, чтобы все было прям гладко, логично и прям все перетекало, как будто это так и задумано, удается очень редко. Самая распространенная и примитивная проблема, связанная с многоэтажными циклами, это литье воды. Вот этим был славен и Лев Николаевич, впрочем, тогда это еще считалось, так сказать, как будто так и надо.
Это норма.
Да, и разные художественные приемы, которые он там применял, тоже-то не воспринимались как что-то дурное, а вот сейчас как раз выглядит именно так. То есть, насыпаем кучу описаний всего вокруг, причем это описания бессмысленные. Они, ну да, они выполняют определенную роль там погружения в мир, но не до такой же степени, чтобы каждую нитку в чьих-то там носках описывать, как она там выглядела. Бессмысленные описания всяких там красот природы, которые, опять же, 19 век считалось, что это обязательно нужно, иначе получается бульварщина. А серьезная литература должна обязательно периодически какие-то пейзажные планы показывать. Перечисление бесконечного снаряжения, всяких там космических кораблей, роботов, автоматов, пулеметов, которым все там вооружены. Расписание того, что именно они там делают при попадании в цель. Этим грешила как раз научная фантастика второй половины 20 века, что особенно хорошо заметно на контрасте с фантастикой и фэнтези первой половины 20 века, которая как раз отличалась суховатостью и такой относительной лапидарностью описаний. Связанных с тем, что если во второй половине века все это публиковалось в пухлых томах с картинками, или даже или без картинок, то в первой половине уделом всего этого были журналы типа Weird Tales, вот, где был штатный художник. Журнал без картинок никто читать не будет в здравом уме. Вот поэтому предполагалось, что все надо писать сжато, чтобы оно помещалось в эти журналы. А описание давать бесполезно, потому что художник что-то там нарисует, вот и хорошо будет. Пустопорожние диалоги ни о чем, которые ведутся, вот как в жизни, да, многие диалоги они ведутся чисто из как бы социальных всяких причин. А в книгах диалоги писать надо так, чтобы они имели смысл какой-то. И были по возможности более сжатыми и как бы художественными. То есть, то, что персонажи будут постоянно обсуждать предысторию событий, вот, в подробностях во всяких, это как бы не нужно, переутяжеляет, выглядит искусственно и лишает читателя возможности самому, так сказать, подумать и вообще свести картину воедино у себя в голове. Этим, например, отличался покойный Роберт Джордан, вот, который писал свою многоэтажную эпопею про колесо времени из 15 книг, по-моему, и которую за него потом пришлось дописывать и секретарю еще. При том, что непонятно абсолютно, для чего такой объем, там ничего такого прям нету. То есть, открываешь книгу и начинается, что вот там на горе стоял замок. Вот у него была северная стена, южная стена, западная стена и восточная стена. Представляете? Вот, еще там были окна. Вот некоторые окна были открытые.
А некоторые закрытые.
Да, вот видите, да. А внутри были комнаты и коридоры. А в комнатах были всякие столы и стулья. И вот это вот бесконечное бу-бу-бу, тру-ту-ту, зачем мне все это знать, что в комнатах бывают столы и стулья, а не, не знаю, зебры и осетровые икра. Что это, для чего это? Ну вот, автор не умел писать иначе, ему казалось, что так надо.
Да.
Он не справлялся. При том, что он равняться пытался на Толкина, который... Хотя сам тоже написал «Тут еще кирпич», Я про «Властелин колец», разумеется. Вот, где полно всяких пейзажных планов тоже и тому подобного, длинных разговоров. Но там все это написано как-то вот так, что, как Толкин полушутя говорил, за каждым написанным словом должно быть 5 ненаписанных, то есть подразумеваемых, рождаемых в воображении у читателя. А у покойного Джордана получалось так, что рядом с каждым написанным 5 еще тоже написанных, только ненужных абсолютно. Вот, и поэтому получилось то, что получилось. А потом бывает так, что по мере, так сказать, развития событий начинается неконтролируемо разрастаться число персонажей. То есть все время кто-то присоединяется, по идее кто-то должен и отсоединяться тоже в процессе. Ну, то есть там, грубо говоря, берем того же «Властелин колец». Там присоединяются Мери, Пиппин, Сэм, они идут. Тут, значит, отсоединяются, во-первых, их товарищи, которые с ними были в Шире. Отсоединяется Гэндальф. Присоединяется Арагорн. Потом они там, соединившись в партию и опять отсоединив всяких Элрондов и прочих, двигаются на юг по горам, потом опять все это рассоединяется и расходится в разные стороны. Вот так. Uh-huh. Вот это нормально. А у некоторых авторов бывает так, что им жаль куда-то девать, или они не могут придумать, как куда-то деть персонажей, которые, допустим, либо остановились в своем развитии, либо уже не нужны особо сюжетно, вот их роль как бы закончилась, но они продолжают зачем-то таскаться следом. И получается, что как бы персонажей много, им всем надо уделять какое-то внимание, и видно, что без них многие это изрядный балласт, причем иногда бывает так, что они вообще там куда-то забываются самим автором и пропадают с концами, без всякого его на то желания. Можно вспомнить нашего любимого Ника Перумова, у которого в этих бесконечных «Войнах мага» был, например, там этот Фейруз и Гном Север, и оба они что-то куда-то без объяснений всяких пропали, автор просто их забыл.
В неизвестном направлении скрылись.
Ну, потому что автор там и так он боролся с кучей персонажей, с которыми не знал, что делать. Вот. Оперативно некоторых он погружал там во всякие стасисы и прочее. Вот, а этих, видимо, не как-то у него рук уже не хватало, они просто взяли и вот пропали из этой книги с концами.
Класс.
Неизвестно куда. Был, кстати, подобный эпизод, знаешь, где? Вот мы знаем про Изумрудный город в книжках Александра Милентьевича Волкова, который вообще собирался писать перевод Фрэнка Баума про Изумрудный город. Но понял, что его английского на это не хватает, и поэтому у него начал получаться пересказ. Ага. Первая книжка пересказана почти один в один. А с незначительными там изменениями. Имена, главным образом, поменялись, и названия всякие. То есть в оригинале была Дороти, а стала Элли. Вот, в оригинале там городом рулил волшебник Оз, а его переименовали в Гудвина и так далее. Страну Оз в изумрудную страну переделали, но так в целом практически все совпадает. А потом у него со второй части началось уже свое описание, он потому что почитал то, что пишется дальше, и решил, что Баумовское произведение, оно очень уж длинное, там тоже, по-моему, под 20 что ли, книг получилось в итоге. Оно какое-то очень далекое от нас по описываемым всяким событиям и мероприятиям. В нем очень много всяких отсылок, понятных только для американцев, причем американцев того времени. Вот, он решил писать свое, родное. Так вот, если ты помнишь, в сцене, когда они натыкаются на заржавевшего железного дровосека в лесу, и его приводят в порядок, он им рассказывает, что он стал таким, Потому что у него была невеста, но, значит, чтобы он и не женился, ему колдовским путем отчекрыжили руки-ноги, он стал железным, без сердца, и поэтому не смог на ней жениться. Все, эта невеста пропадает из контекста. Очевидно, как бы, что она не стала дожидаться неизвестно чего. Куда-то своим путем пошла. Так вот, в оригинальном цикле Баума, в 11-й книге дровосек такой: так, минуточку, а невеста-то тоже была же. Да. Видимо, Баум уже там не знал, за что, чтобы еще
что
такое.
Что в 11-ю книгу, да, запишись.
Да, и во, точно, подарок судьбы, невесту уже я припасал, все эти книги. И
кстати,
они там,
где она?
Да, они там всю книгу выясняют, кстати, где она. Ну и, разумеется, выясняется, что, как и следовало полагать, она давно уже того, не невеста. Вот, счастлива замужем. Так что, ну, это такой вот момент есть.
Класс.
Или, например, вот у Марка Твена, у него про Тома Сойера получился тоже целый цикл. Потому что у нас в основном знают первую книжку, собственно.
Вторую, где он забор красил.
Да, он забор. Вторую про Гекльберри Финна, как он там по реке плавал с негром. И прочее. Потом была третья про Том Сойер сыщик. Ты мне, кстати, ее подарил в детстве.
Ага.
Да. У нас же тогда был, помнишь, бум детских детективов. Вот под эту дудку вспомнили про Марка Твена. То, что он же тоже писал детский детектив. И про пропащие бриллианты, и убийство, и подставу. Там как раз было дело, и там Том Сойер все это раскрывает.
Ага.
А потом еще Том Сойер за границей, тут уже у меня что-то, по-моему, руки не дошли, это я уже не читал. Так вот, помнишь, там в первой книжке была Бекки Тэтчер у него, подружейка, с которой он чуть там не пропал с голоду в пещерах, заблудившись совместно с индейцем Джоя, которого сумел оттуда вывести.
Так.
Чем очень угодил ее папаша, судья Тэтчеру. А она из следующих книг пропадает.
Загадочным образом.
Тут, как бы, во-первых, они пишутся от лица Гека Финна. Ему, наверное, не очень интересно разбираться в личной жизни своих друзей. Во-вторых, скорее всего, Марк Твен просто не знал, куда ее там впихнуть.
Потому не пригодилось.
Что, ну, а потому что там всякие приключения, путешествия, мальчишеские затеи, и куда я там эту Бекки Тэтчер-то? Ну чтобы, да. Чтобы она ныла, что, у нее, что она устала, что она хочет пить, и туфли ноги натерли, да ну нафиг. Поэтому ее куда-то выпихнули за кадры, и бог с ним. Так что бывает так, что персонажи оказываются либо не, как бы, не в кассу, либо с ним приходится что-то делать, либо они могут разонравиться самому автору, и автор может их, например, заменить, как бы, их сюжетное место на какого-нибудь другого персонажа. Это реже бывает в литературе, гораздо чаще в многоэтажных сериалах и киноэпопеях, по понятным причинам. Потому что актер заболел, помер, запросил много денег, ему надоело, или еще что-нибудь там, с ним разругались, вот, или еще там чего-то стряслось такое. И приходится и персонажа тоже его выкидывать и, соответственно, заменять на какого-то другого персонажа. Да, но мы сегодня в основном про литературу, так что просто упомянем, что такое бывает, но как бы есть, и ладно. Потом у многоэтажных вот этих вот особенно приключенческих серии в 20 веке можно видеть одну характерную проблему. Они превращаются в жвачку. Типичные примеры — это два таких знаковых цикла, как Конина, так сказать, то есть про Конана. С Конаном там все как бы... первые произведения, которые писал про Конана Говард, пока не застрелился с горя, И они как бы интересны, ну, как вот его другие произведения вне, так сказать, всяких циклов, или про, например, этого Соломона Кейна, который породил всех этих современных инквизиторов в шляпах и со шпагами. А про Кула тоже Спрэг де Камп там поработал после смерти Говарда, приводя все это в порядок, и получилось весьма интересно. Достаточно серьезное такое произведение, особенно учитывая, насколько оно повлияло на ранние фэнтези. Но! Потом за это взялись всевозможные литературные негры и прочие желающие. И пошло-поехало. Все это наложилось еще и на то, что у нас потом в 90-е был бум фэнтези. Благо, теперь все разрешили. Раньше-то было нельзя. Ага. Теперь стало можно. И многие ушлые товарищи начали сочинять про Конана и про кого хочешь. В их числе был в том числе и Ник Перумов. Да-да, мы знаем, что это никакой не перевод с американского автора, а сам Ник Перумов насочинял эту чепуху про Конана и динозавров там с дрядой каких-то.
Я смотрю, он это любил присосаться к какой-нибудь франшизе.
Ну, человек хочет творить, что же ему запретишь? Как умеет, так и творит. А всякие самодельные новелизации вообще в 90-е у нас лезли за всех мест. Какие-то самодельные фанфики про черепашек-ниндзя, хищников и чужих.
Да-да-да, у меня была книжка, я помню, да, где было действительно какой-то богомерзкий, так сказать, скрещивание черепашек-ниндзя с художественным фильмом «Чужой», первая часть.
А у меня была такая же плагиат с художественного фильма «Бегущий по лезвию», вот, только про героев Mortal Kombat. Которые борются с киборгами. И про Конана тоже все писали, кто во что горазд, и написали такой галиматьи, что просто глаза вытекают. Или, например, вот с Тарзаном, что вышло. Первые три книги у меня, например, до сих пор лежат в каком-то очень хорошем издании с суперобложкой, с картинками. Про Тарзана были хороши. Понятно, что сейчас взрослый человек это читать не будет, потому что детский лепет по нынешним меркам. Ну, времена меняются, что ж теперь. Там все-таки был как бы связанный интересный сюжет про приключения. Первая книжка про то, как он там вырос в джунглях, на него свалились потерпевшие там, ну, не потерпевшие, а из-за мятежа высаженные профессор Джейн и прочие. Вот, ему удается, значит, спасти там раненого француза, он его кое-как, так сказать, вводит в курс происходящего на планете, и они с ним уходят из джунглей, попадают в Европу, вот, но он в итоге на этой Джейн тогда так и не женится, потому что ему надо предъявить права на то, что он лорд Грейсток по рождению, а тогда его какой-то там родственник, который хочет жениться на Джейн, останется с голой задницей. Потому что он считается наследником. И получится, что он эту Джейн, типа, ограбил. Ну, поэтому во второй книжке «Возвращение в джунгли». Ну, а «Возвращение» он пересекается с новой угрозой. Это злой русский Николай Роков. И он борется с этим Николаем Роковым. Вот, и его злым подельником, который в оригинале был Алексей Павлович какой-то. В переводе мне его переделали в Алексея Павлова, к счастью. Класс. А то, видимо, померли бы со смеху все.
Да.
И, наконец, в третьей книге ему удается, женившись на Джейн, заделать с ней ребенка. Ну, а Николай Роков похищает этого ребенка, увозит на пароходе в Африку. Тарзан бежит за ним. Вот, и, короче, в конце концов, Николай Роков убийца, и скормлен пантере, и, короче, все. Но на этом бы надо было завершить всю эту тему, но тут на Эдгара Рейса Беру заносил издатель и говорит: давай, жги дальше. Ну и там тоже был настрогано сперва Берузом, потом вообще тоже какими-то левыми людьми, опять же, куча однотипных абсолютно жвачечных произведений в стиле, значит, жил-был Тарзан, только-только вернувшийся из Африки, и поживал, но тут злодеи, пираты, работорговцы, пришельцы, кто угодно, крадут у него сына, дочку, внучку, жучку, похищают Джейн, крадут его любимую чашку, без которой он чаю не может попить. Вот, и он что-то вот такого уровня, и он и обязательно все это тащится похитителями в джунгли, вот, он бежит туда, вот, и в джунглях опять какие-то там руины, какие-то там затерянные миры, и так до бесконечности просто. Я бы на месте Тарзана просто там так в джунглях и жил, чтобы не бегать каждый раз туда-обратно.
Два раза не вставать, да.
В итоге, именно под впечатлением вот этой вот живочины, Филипп Фармер, Филипп, я сегодня не знаю, Хосе или Жозе, никак не могу запомнить, как правильно, написал такую деконструкцию, называется «Властелин тигр», про то, что было бы, если бы в реальности кто-то пытался устроить вот такую вот тарзанщину. Исключительно циничное и веселое произведение. Мне было, по-моему, лет 9, когда я это читал, совершенно охреневал от творящегося трэша. Очень интересная деконструкция. Скажем так, протагонист получается совсем не как Тарзан. То есть, нет, он могуч, вонючий и все такое. Но вот никакими благородными и утонченными качествами, которые воображал Берус, там и не пахнет. Он там все очень просто и прямолинейно решает. Всех множит на ноль без проблем и сделает, что хочет. Ну так вот, да. Так что подобной жвачкой как раз заканчивают очень многие циклы про вот этого самого Шерлока Холмса. Та же самая фигня получается. Все эти современные писульки, как правило, выглядят как Шерлок Холмс сидел, курил трубку, наяривал на скрипке, тут прибегает прекрасная юная дева или солидный дяденька, Шерлок Холмс говорит, вы невероятно взволнованы, и такие, но как вы догадались, Холмс, это же элементарно, вместо галош вы надели ночные горшки на ноги.
Да.
Дальше на него вываливают подробности и дело про то, что в поместье с названием Cherry Oaks или как-нибудь так пропало столовое серебро, убили дворецкого, поставив местную полицию в полный тупик, потому что они даже пытались свести это на самоубийство по привычке, что убийца дворецкий, но оказалось, что он никак не мог зарезать себя тремя ударами в спину. И Холмс сначала говорит, да это какая-то фигня, дело на одну трубку, очевидно, что ваш дворецкий играл в ножички с деревенскими ребятишками и неудачно поскользнулся. Но тут соискатель вспоминает какую-то деталь, но как же я мог забыть, у него еще и кто-то оторвал ногу по самое бедро. И тут Холмс такой, да, кажется, это дело сложнее, чем я думал. Отправляйтесь в Cherry Oaks, дорогой Ватсон, и наведите там справки, не видал ли кто оторванной ноги, валяющейся в канаве. А я пока подумаю здесь у камина. Ну и так дальше. То есть, все, в общем, то же самое и ничего нового абсолютно. Для разнообразия пытаются устраивать всякие кроссоверы. Шерлок Холмс уже переловил столько Джеков-потрошителей в разных книгах, что пора уже переходить на Чикатило, Теда Банди и прочих каких-нибудь. С ними он еще, кажется, не тягался. Причем сам автор оригинала, между прочим, уже тогда был очень недоволен и уже сам местами выдавал жвачку. То есть я, например, фанат в юности был рассказов про Шерлока Холмса. У меня целых два издания было. Одно ты мне подарил в двух томах. Ага. Зелененькое, помнишь?
Да, был такое.
Вот. А второе у меня было старое советское формата А4 в темно-синей обложке. Там несколько произведений, так сказать, полнометражных и рассказы. Так вот, уже там видно, что местами сюжеты сильно дублируются. То есть, например, рассказ Тригарра Деба и Лига Рыжих, или как он там, Союз Рыжих, одно и то же. Людей с какой-то странностью, либо рыжих, либо с фамилией Гарлидеп, не самый распространенный, нанимают заниматься какой-то фигней, и оказывается, что это все было для отвода глаз, а на самом-то деле наниматель хотел что-то там спереть такое, пока все занимаются этой ерундой. Или в таком духе. Или там в своем особняке найден мертвым почтенный какой-то богатый аристократ. Вот, и оказывается, что к его супруге явился бывший воздыхатель, и это кончилось для негодного мужа очень скверно. Вот, но Холмс, поняв, что так ему и надо, все это дело заминает и говорит, упс, ничего не удалось выяснить. В таком духе. Как минимум в двух произведениях я это видел, можно даже посчитать, что в трех, там, с незначительными изменениями. Он пытался его замочить даже, вот, и написал специальный рассказ «Последнее дело Холмса», где профессор Мориарти спихнул его в этот самый в Рейхенбахский водопад. Ну а началась такая буря возмущенного народа, требовавшего еще такой же херни. Вот, что пришлось его оттуда срочно извлекать, писать специальные рассказы «Пустой дом». Вот, и все такое прочее. Сам автор был не в восторге. А его коллега младшая, Агата Кристи, как раз на такой случай решила предпринять меры заранее. Знаешь, какие?
Какие? Убила она... кого-нибудь?
Она с самого начала написала последний рассказ «Занавес», где этот самый Пуаро помирает, да? Вот. И положила его до лучшей поры в сейф.
Класс.
Да, после чего стала писать и писать. Вот, но она там для как бы разнообразия, надо сказать, что она вводила там и вводила всяких спутников. То есть, там, если изначально он с там Гастингсом и миссис Лемон околачивался в своем там сыскном бюро, потом на первый, так сказать, план вместо Ватсона вышла миссис Ариадна Оливер, писательница детективных рассказов. Списанная, как нетрудно догадаться, собственно, Агата Кристи.
Да.
Вот, и так далее. Ну, она таким образом вот решила немножко подстраховаться от таких проблем и вносить одновременно разнообразие. Тем не менее, от определенной жвачности не спас и Пуаро, потому что слишком частые случаи, особенно вот в более поздних произведениях, Пуаро вышел прогуляться в парк и обнаружил, что там все друг друга убивают, отравляют, закалывают и все такое прочее, и заорал, да вы задрали, невозможно двух шагов сделать.
Ну реально, да, там как не читаешь какую-нибудь книжку про Пуаро, постоянно вокруг него просто мрут все как мухи.
Пуаро позвали в гости, там нашелся труп, Пуаро поехал в отпуск, на пароходе труп, Пуаро поехал в сельскую местность, там труп.
Пуаро поехал на поезде, там труп, везде, куда Пуаро бы не...
Двух шагов куда не можешь. Вообще, его надо, по-моему, изолировать на каком-то необитаемом острове, а то, я вижу,
подозрительно часто трупы вокруг него образовываются.
Ну, к сожалению, да. Тем не менее, народ как бы требует еще сюжеты не как бы не избитые у автора есть, а завязки, ну что завязки? Такие вот завязки, что же делать? Невезучие. Пуаро. Вот. Карма у него такая, видимо, из прошлой жизни. А, кстати говоря, про прошлые жизни. Из-за вот этой вот продолжительности иногда получается, что к уже середине или реже к концу появляются всякие детали либо в характерах персонажей, либо в особенностях мира, если это не наш мир, либо еще там в чем, которые либо смотрятся высосанными из пальца, и раньше что-то их не упоминали, либо прямо противоречат тому, что было до этого. То есть в как бы начале, как правило, у автора либо не было особых идей, или вообще он не предполагал, что все это растянется больше, чем там на пару каких-нибудь произведений. А тут получается, что прям все разошлось. Там, может быть, он изначально считал, что произведение будет там сугубо реалистическим. И вдруг там в третьей книге начинаются появляться привидения, колдуны, еще там, пойми что,
да,
которых до этого не бывало. Либо, может быть, там он для разрешения всяких сюжетных проблем начинает вводить какие-то там таланты и связи у персонажей, которые почему-то до этого ими совершенно не пользовались и вообще их никогда не упоминали. Не то, чтобы это было прямо совсем, как бы, совсем не то, но если это неправильно подать, то получаться будет как-то, ну, странно. То есть, например, известный нам цикл про Гарри Поттера славен всякими либо поменявшимися планами, либо изменившимися идеями, либо автор спохватилось, что он сотворил дыру в сюжете, надо срочно все как бы того. То есть, например, «Боковик времени» — это, я думаю, самый известный момент, то, что внезапно оказывается, что есть способы легко манипулировать временем, доступные малолетней школьнице, вот, которой, кстати, их почему-то доверяют, чтобы она могла ходить на факультативы. Просто вот лучшее применение машины времени, которое я видел, за исключением того эпизода из «Санида и счастья», где, значит, мужик говорит своему другу-путешественнику во времени: молоко прокисло. Он такой: не волнуйся, ибо я могу перемещаться во времени. Или ты можешь сходить в магазин за новым. Или я могу перемещаться во времени. Поэтому маховик срочно был похерен. И того.
Да.
Оттуда. Или, например, такой менее очевидный момент. Упоминается в «Принце полукровки», что на каком-то там банкете присутствует вампир.
Да, внезапно.
Да, и кроме того, есть определенные хвосты, из которых видно первоначальное намерение Роулинг сделать вампиром Снейпа.
Угу.
Вот, но потом от этого было решено отказаться, потому что вы помните, почему, я думаю, потому что было не продохнуть от бесконечных сумерек, вот этот самый Роберт Паттинсон-то, или как он там, баклажан, все тоже не вылезал с экранов и обложек книжек, школьницы и все это читали, было решено, что это все будет дурно пахнуть. Вот, и поэтому вампир какой-то там был, ну и как бы и Христос с ним. Что же ему теперь, не ходить на обеды и пропадает куда-то вообще оттуда. Редактору надо было смотреть и выкинуть это оттуда, потому что книжка не то чтобы тонкая, и для литья воды это было совершенно как бы и не нужно. Да. Или такой еще момент. Этот самый. Кто же там пропадал? Там пропадает, опять же, куда-то ряд персонажей. Часть пропадают просто непонятно куда. А часть начинают убиваться за кадром. То есть за кадром убивается, например, Грюм, который Алластер этот самый... Блин, как он в оригинале-то был? Муди, да.
Да.
Он убивается за кадром, потому что он там описан как мега-супер-титан, которого там в 20-ром не одолеть. Потому что, видимо, автор видел, что конец-то того надвигается, и надо срочно убирать лишних помощников у главных героев. Дамблдор убит. Вот, этот его... Сириус тоже как-то нелепо погибает, потому что надо, так сказать, освобождать место для молодежи. Ну и Грюма тоже надо прибить, потому что он... Иначе будет непонятно, почему какая-то школота должна вести партизанскую войну, а Грюму будет неизвестно, что делать. Надо как бы подвязывать концы к финалу. И это еще, между прочим, достаточно достойный выход. Вот, я должен вам сказать... И, разумеется, нельзя не упомянуть и идиотский спектакль этот про проклятое дитя, вот, где, ладно, бог там с ними, с Гермионами, негритянками и всякими, вот, сам сюжет вообще какой-то непонятно куда, персонажи совершенно сами не свои, видно, что Роулинг к этому никакого отношения не имела, кроме фамилии на обложке, а делали это какие-то бракоделы. Либо такой еще бывает момент, когда характер прям даже главного героя совершенно иной, даже сеттинг какой-то не такой. Типичный пример — это Милздарь Гервант. Значит, если начинать читать в хронологическом порядке по мере написания книжек, то... видно, что начиналось оно как попытка высмеивать молодцеватых и холодцеватых коллег, которые стремились на базе народного фольклора всякого вот, выстраивать славянское фэнтези. Что пан Сапек разругал в своем эссе «В серых горах золота нет». Вот. Это как раз оттуда мы и подчеркнули нашу любимую конструкцию про молодцевато и холодцевато, квасно и красно. Uh-huh. Вот это он, да, нам, так сказать, подарил. А причем в начале Милздарь Гервант без проблем гасит каких-то гопников, потому что прям такой срочной нужды в этом не было. Он просто хотел произвести впечатление на потенциального нанимателя. А после этого Гервант уже совершенно не так себя ведет, уже у него какие-то там совершенно другие представления о допустимом. Вот. И как бы потом в начале волшебники считаются за каких-то там шарлатанов и жуликов, а ведьмаки за солидных господ, в то время как в дальнейшем произведении все наоборот. Это волшебники сидят у всех на головах, а ведьмаки совершенно уже повымерли. Вот. И потом изначально он был Геральт из Ривии, по-моему, в самом, что есть, буквальном. В буквальном, так сказать, смысле. Это потом он стал называть себя просто. Потому что. Откуда-то. И появилась эта шутка о том, что... А как он представляется в Ривии? Геральт отсюда?
Да, отсюдовский.
Какой ты отсюдовский, если мы тебя впервые видим, ему скажут.
Ты кто такой?
Да, ну, это потому что изначальный замысел был довольно скромный. Это потом все развернулось в... масштабные какие-то эпопеи, и потом был написан этот как его, сезон Гроз под давлением фанатов, тоже совершенно непонятно для чего нужный. Ну, вот так, да, случается. Или был такой писатель Рекс Стаут. Рек Стаут, писатель знаменитый. В Америке знаменитый был и при жизни вообще. Вот. Состоял во главе там какой-то ассоциации, боровшейся с преследованием писателей ФБР-овцами. За ним самим тоже все следили, терроризировали, потому что что-то он тут недоволен. Да. Непонятно чем. А и он больше всего знаменит своим циклом про Ниро Вульфа. Вот когда мы были маленькие, по ящику показывали экранизацию «Тайны Ниро Вульфа» или как-то так. Тут надо сказать, что это налажали локализаторы. Понятно, что он не Ниро, он Нерон. Начнем с этого.
Да, да.
И он, скорее всего, Нерон Вульф. Он откуда-то там из какой-то Восточной Европы. С Балкан, что ли, я уже забыл. Ну ладно, хрен с ним, как уж назвали. Дело в другом, в том, что про Ниро Вульфа книжки Рек Стаут выпекал как пирожки с 30-х по 70-е. Вот, и прекратил только по уважительной причине смерти от старости, можно сказать. Вы можете понять, что как бы может быть не так с книжками, писавшимися с 30-х по 70-е. Вот, например, Рулен, ты обращал внимание, что в мультиках про дядюшку Скруджа полно каких-то странных анахронизмов. Например, дядюшка Скрудж одет в какие-то непонятные шмотки из 20-х годов. Вот. До сих пор продолжает ходить в цилиндре, да, носить гамаши, какой-то носить визитку вместо нормального пиджака.
Кстати, да.
У него автомобиль какой-то абсолютно раритетный и так далее. И самолеты, на которых летает зиг-заг из музея, из какого-то извлечены. Потому что это все на основе комиксов, которые как раз вот с 20-х-30-х там начинались. И поэтому там какой-то сложился странный стиль, где одновременно роботы и космические полеты, и дядюшка Скрудж откуда-то свалился из другой эпохи совершенно. Так вот, с циклом про Ниро Вульфа произошло примерно то же самое. Учитывая, что Рек Стаут, он исповедовал такой здоровый американский центризм и колебался в соответствии с линией партии, поэтому у него там всякие очень смешные, если читать вот прям все запоем, моменты. То есть там, если изначально Ниро Вульф там говорил, что негры осмелили тут вот и все такое, то к концу он такой: да, нигеров вот нельзя там угнетать. Что-то вдруг-то. В 40-е он внезапно, хотя до этого описывается, что он чрезвычайно тучный человек, ведущий предпочтительно сидячий образ жизни.
Да, он вообще там из кабинета не выходит.
Да, он выходит, только когда иначе не может, он и преступление-то раскрывает только для того, чтобы дальше сидеть на заднице. Старается в процессе тоже никуда не ходить. Вместо этого у него есть специально обученный Арчи Гудвин, который как бы формально сыщик и есть, но он в основном выполняет роль Ватсона, бегает, все там замечает, кто чего сказал, кто куда смотрел, а Ниро, потребляя очередной стейк, фрикасе и прочее, говорит: а, так это же все вот как объясняется. Вот. Но изредка ему приходится вылезать все-таки. Вот, для чего-то. Кстати, в книжках постоянно упоминается, чего они там ели, чего пили, как там чего. У Ниро свой этот, как его звали-то, кухарь его, Фриц, вот. Вот, личный сам Ниро, это тоже большой фанат поготовить, и они там какие-то рецепты пару раз собирают. Вот. Я не дошел до книжки, где слишком много поваров. Надо бы, кстати, за нее взяться. Вот что. Там, говорят, тоже очень интересно. Учитывая мой интерес к еде и кулинарии, мне, наверное, будет смешно. Так вот. И в 40-е внезапно он такой: ой, ММГ, немцы с японцами набегают. Демократия опасности. Надо срочно похудеть и записаться там куда-то в солдаты.
На флот, да.
Да, ну, ребят, это выглядит как-то того, странно.
Да.
Когда у вас все колеблется с линией партии, это, ладно, разные люди писали, тогда видно, что начинается конъюнктурщина какая-нибудь. Вот. А когда один и тот же человек, ну, это как-то некрасиво, вот, на мой взгляд, получается. Начинали про одно, а закончили уже что-то совершенно другое в соответствии с веяниями времени. Yeah. Вот, например, этот самый... Ты знаешь, что за книжку «Военная тайна» Аркадий Гайдар чуть не получил по башке?
Да.
Потому что это уже 30-е годы, а у него там все про иностранных товарищей коммунистов, злую румынско-польскую охранку, как мы назло о горе всем буржуям мировой пожар раздуем, сказка о мальчишеке-бальчише и главных буржуинах. Ему за это и прилетело слегонца. Не то чтобы прям сильно, но ощутимо. Потому что как бы уже время не то. Любители мировой революции кого выгнали из страны, кого еще куда дели. Вот, и вообще, дети в книжках должны не про не буржуинами биться, а говорить спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство.
Ага.
Ну вот. Так что видишь, как бывает сурово с этим. Да, значит, далее по, так сказать, пунктам проблем. Бывает так, что у автора получается злокачественная комбинация из никуда не ведущих сюжетных линий и плохо развивающихся персонажей, которая приводит к отсутствию вменяемого продвижения сюжета. И получается, что все произведение и его следующая часть — это бесконечное толчение воды в ступе. Для этого применяются всякие способы. Например, можно никак не давать конфликтам разрешаться. То есть главный злодей будет регулярно загонять главного героя в угол и говорить: «Чему? Ах-ха-ха-ха-ха! Наконец-то ты попал в мою ловушку!» Вот, после чего будет оказываться, что в этой ловушке был один маленький, практически незаметный, но уязвимый момент. Или сам злодей начинает внезапно на этом моменте тупить, совершать всевозможные штампованные ходы, типа: «А давайте, давайте пойманные герои будут бегать через лабиринт, из которого у них нет практически никакого реального способа спастись». Вот. Или давайте они будут биться с могучим поборником зла, которого они практически не смогут победить и убежать после этого. Или там, не знаю, давайте... что-нибудь такое. Короче, давайте посадим заключенных одного пола охраняться охранниками другого пола. Короче, нарушаем все правила темного властелина, какие только есть.
Да.
И так каждый раз. Потому что автору не хочется ничего разрешать, не хочется не побеждать главного злодея, тем более давать ему победить. Вот. И поэтому постоянно что-то вот одно и то же. И все возвращаются на круги свои. Если это какой-нибудь, не знаю, детский мультсериал, то оно еще ладно. Если тут есть какой-то вид претензий на реализм, то непонятно, для чего это
затевалось.
Да. Либо может быть такое, что персонажи в процессе обуреваются внутренними конфликтами, предубеждениями, всякими там старыми счетами, вот, и на этом, собственно, строится большинство их проблем, но к концовке они их как бы преодолевают, все победила дружба, и они проблему преодолели. Чтобы было о чем писать дальше, давайте в начале следующей книги они будут все откачаны к заводским настройкам. Это не обязательно именно про всякие их проблемы. Это может, например, быть с романтической линией, которая превращается в бесконечную Санта-Барбару. Вот, и главные герои и главная героиня все никак не поймут, кто кого любит и насколько. Могут они быть вместе, не могут. В конце этой книги говорили, что могут и собирались жениться. В начале следующей что-то уже вдруг опять поругались. Или еще лучше вообще без объяснений все по новой начинается. Или там у кого-то какие-то вскрываются старые горячки. И все такие, ага, вот как значит... Ну, это может работать, не знаю, раз-другой, но не 15 же раз подряд, как у некоторых. А, либо даже бывает, что в конце хэппи-энд, и как бы с этим хэппи-эндом все должно было закончиться хорошо. Ну, а тут автору снова потребовались деньги... Да. Вот, и он внезапно пишет сиквел, где, ой, а хэппи-энд не удался, вместо этого налетела беда неминучая, и опять все по новому. Из недавнего можно вспомнить вот последнюю на нынешний момент из изданных игр про Зельду. Как бы в конце Breath of the Wild... Все, победили бедствие Ганнона и вообще все наладили. Вот, и Линк с Зельдой все хорошо, жили долго и счастливо. Вот, но нет, не жили. Вот, потому что они полезли в подвал под замком, обнаружили там всякую чертовщину. И Линк, который было, начинает с прокачанным мечом и полным набором сердечек. Вот, жизненных, просыпается в трусах, опять с тремя сердцами и опять без сил.
Как так-то? Так, ну, хочется спросить.
Ну. Так надо, да. Так надо. Есть способ это преодолеть. Мы можем попробовать сделать не сиквел, а приквел.
Угу.
Но с приквелами тоже есть проблемы. Проблема первая. Мы примерно знаем, чем кончится приквел, потому что кончится он тем, что было в основном произведении. Мы знаем, что персонаж, который был и в приквеле, и в основном произведении, не может там никак не убиться, ни еще что-то с ним случится такое. Вот, потому что как же он тогда попал в основное произведение? Мы знаем также, ну не знаем, можем догадываться, что персонажей, которых в основном не было, а в приквеле у них очень большая роль, в конце приквела что?
Угу.
Убьются. Угу. Чтобы объяснить, куда они делись в таком случае, логично, почему они, да, не помогали логично главному герою в основном произведении.
Да.
То есть вы уже понимаете, какие тут есть моменты, что нужно как-то сделать этот самый приквел одновременно и интересным, и при этом не настолько предсказуемым, и как бы... при этом еще и совпадающим с основным, так сказать, каноном, не разрушаясь. То есть это во многих случаях, знаете, тяжелая как бы вещь. Поэтому, например, можно попробовать это предугадать. Да, ну, даже не прям не столько предугадать, не сразу считать, что вот еще приквел напишем. И упомянуть, что типа, а вот там пришло письмо от того персонажа, который потом будет в приквеле, о том, что типа он лежит разбитый инсультом и типа поэтому не приехал. Чтобы потом сделать приквел. Можно сделать попроще, если ты не знаешь, что там будет за персонаж, чтобы себя не ограничивать. Может, ты потом передумаешь. Просто, не знаю, заранее проработать какие-нибудь там отступные... Ну, не знаю, там, поставить в гостиной у главного героя обугленный доспех зловещего вида. Ты еще пока не знаешь, что там с этим доспехом, и будешь ли ты про это что-то упоминать. Но если вдруг будешь, ты сможешь такой, ну вот, и значит, во времена до основного произведения ходил наш герой на Черного Рыцаря Смерти. И, соответственно, его победил, вот от этого доспехи и лежат. Потому что если мы этого не сделаем, то будет непонятно, с чего тогда в основном произведении главный герой толком не умеет фехтовать еще в начале. И потом только вспоминает. Еще одна уловка сделать главного героя, если уж есть подозрение, что потом будут приквелы или еще что-то, изначально каким-нибудь там больным, раненым или еще там каким-то вот, пострадавшим. Чтобы потом в приквеле объяснить, что он вообще был молодцом, скакал, всех рубал, но потом как бы его немного покалечили, вот поэтому к основному произведению все и растерял. По понятным причинам это очень характерный троп для видеоигр. Там каждый раз стоит вам победить в первой части за одного и того же персонажа главного босса в готике, да, в какой-нибудь, вас заваливает камнями, вы оттуда вылезаете полным инвалидом первого уровня опять. Смыть, повторить. В тяжелых случаях применяются ритконы. Ритконы многие не любят. Тот же самый Джордж Мартин вообще считает, что ритконы это харам. Потому что это нарушает, так сказать, внутренние договоренности. Мы, правда, должны сказать, что товарищ Мартин сам слегонца грешен.
Отрифконил, да.
Ну, да, он тут грешен сам несколько. Потому что, во-первых, понаградил огород с кучей томов, при том, что изначально предполагалось, что будет 3 тома. Вот, но он это все оправдал тем, что он типа не архитектор, а садовник. Он типа сам не применяет авторский произвол, а смотрит, куда персонажи развиваются типа сами по себе. Вот, и поэтому как бы вот так все идет. Я, честно говоря, уверен, что никаких ветров зимы мы так и не увидим. Вот, и дедушка, скорее всего, просто тянет время, рассчитывая помирить, вот, чтобы не надо было больше ничего писать, потому что он уже сам не знает, чего там будет, кто, с чем, с кем, неизвестно.
Я, говорит, устал, я мухожук.
Ну, да, мне кажется, что будет как-то вот так.
Да. Мне, знаешь, что нравится в этом плане с ритконами? Мне нравится, как ГВшники в Вархаммере делают ритконы. Вархаммер же это, по сути-то, такая многофасеточная картина, да, она от лица разных граждан. И когда что-то приходится ритконить, а там ритконить приходится неизбежно, с довольно большой регулярностью, там они делают вид, что то, что было известно ранее, это просто кто-то рассказывал, и он не очень был в теме, и вообще ничего не понял, когда вот там что-то видел или слышал, или вообще чего-нибудь там кто-то ему с третьих, так сказать, рук рассказал. И поэтому то, что он рассказал, да, это, конечно, в общих чертах, наверное, как-то было так, но на самом деле было вот этак. Вот, и получается, что у них как бы отритконили, но при этом старая версия, она объясняется просто тем, что кто-то что-то недопонял, что-то не услышал, не то увидел, и, в общем, все выходит довольно логично.
Иногда оказывается, что да, оно было, но прилетели тираниды и его съели. Что-нибудь вот такое. Там. Или оно было, но оно там куда-то улетело в глубины космоса и неизвестно, так сказать. Не обещало вернуться. Тут как бы, да... Или мы можем вспомнить, как с усложнением франшизы менялся лор у Варкрафта. Потому что изначально, если мы берем первую просто часть. Там будет очень такая незатейливая. Хотя и многие места, которые там были, они потом были с толком использованы. Вот это как раз я хотел привести в пример того, как надо толково использовать всякие там данные из ранних частей, даже если тогда они были чисто так, для галочки. То есть, в первой части, например, есть и Dead Mines, да, в которые надо лезть в этой самой, по-моему, в обеих компаниях, если я не путаю. Там был и Медив, вот, и Гарона эта самая тоже была. Там упоминалось и Лес Эльвин, вот, и, короче, там мест, на самом деле, упоминалось много из тех, которые потом можно было посетить в World of Warcraft. Вот, на месте этого самого Дасквуда, правда, там какой-то Хэмблетс, там, понятно, что типа его весь распатронили, а потом еще от Каражана потянуло сыростью, и поэтому там все превратилось в Дасквуд. И а так-то изначально это типа были все, была просто частью Леса Эльвин, просто за речкой. Вот, потом вот так все пошло. Неладно. Азеро там называлось просто королевство этих самых человеков со столицей в Штормвинде, который выглядел как замок такой. А орки просто жили в какой-то цитадели Черной горы, Блэк Рок, которую, соответственно, надо было сломать в компании из людей. Все. Во второй части уже оказалось, что Азерот — это конкретная страна, а вообще-то у людей королевств много. Появились такие вот, как Лордерон, за который надо начинать, потом этот самый Култирас, вот Стромгард серебряный, предательское королевство Альтирак придумали, появилось еще больше топонимов. Например, Гримбатол тогда же появился. Но Гримбатол на тот момент был не утраченной цитаделью одной из ветвей гномов, а был каким-то прибрежным районом нефтедобычи. Непонятно почему. Потом они, видимо, решили это все задействовать по-другому. Был упомянут и Дунмодр, который потом превратился в этот перевал из Локмадана в Макроземье. Упомянут был, соответственно, этот самый, как его, Даларан тоже. Вот, и еще там пара интересных мест. Но, например, тролли на тот момент происходили с острова Зулдер, который в итоге было решено похерить, вот, и вместо него наделать всяких зульяманов зульгуровыми, зульдраками, вот, и прочими другими зулами, зульфараками.
Ну, зуль-то остался, да.
Да, да, просто, да.
Зато решили расширить и углубить.
Но добавились, собственно, эльфы и гномы всякие с теми же упомянутыми троллями. Вот, огры были еще в первой части, но они, по-моему, были нейтральными. Вот, это все тоже нужно было как-то объяснять и обосновывать, и постепенно, ну вот, развелось тот лор, который, как бы, мы знаем и любим. При том, что изначально там много чего было, как видите, не совсем то. Азерот прорасползся на всю планету, а королевство стало называться по столице. Вот, так что вот так. Это пример как раз позитивной, так сказать, эволюции. Ну и, конечно, злокачественным вариантом вот этого вот круговорота воды упомянутого является переход к почкованию трилогий.
О, да.
Вот. Особенно этим славен, опять же, наш любимый Ник Перумов. Хотя это и на Джорджа Мартина распространяется в том числе. И, кстати, на Дэна Абнета.
Да, что Дэн Абнет такой. Он более того, к трилогиям еще дописывает,
да,
разные.
Да. Тут надо вам, правда, сказать, что во многих случаях бывает так, что тут вина-то не самого автора.
Да. А тех, кто к нему с деньгами приходит.
Да, причем даже дело не в том, что какой-то жадный. Вот, например, Роберт Сальваторе там уже настрогал про этого Дзирта Дуурдена, черт знает сколько всего.
10 трилогий, наверное, как минимум там.
При том, что изначально-то это был спин-офф к Icewind Dale, которая была то ли дилогией, то ли трилогией на тот момент, я уже забыл. Про этого Вульфрика или как его, Вульфгара. Было решено сделать что-нибудь другое посвежее. Внезапно посвежее оказалось народу ближе, чем основная линия. Так вот, Сальваторе многие приходили и говорили, что ж ты творишь? Он говорит, а что я сделаю-то? Я не являюсь владельцем персонажа. Ну, скажу я, что не буду писать. Ну, они скажут, ладно, ты не будешь, другой будет. И да, будет все в том же духе. Так что давайте уж лучше я.
Да.
Вот. Короче, у Перумова, как известно, все сурово. То есть... Значит, «Кольцо тьмы» трилогии. «Эльфийский клинок», «Черное копье», «Адамантия». Ладно, хорошо, они относительно короткие. «Хроники Хьорварда», «Гибель богов», «Воин великой тьмы», «Земля без радости». Потом, 18 лет спустя, «Тысяча лет Хрофта» в двух томах. Запомни этот момент. Начинаются, значит, то, что сейчас летописи разлома, раньше был «Хранитель мечей», у него есть манера переименовывать эти его циклы. «Алмазный меч», «Деревянный меч» в двух томах. «Дочь некроманта», «Вернуть посох», «Хранитель мечей», «Рождение маг», «Хранитель мечей», «Странствие маг» в двух томах. «Хранитель мечей», «Одиночество маг» в двух томах. «Война мага», «Дебют», «Война мага», «Миттельшпиль», «Война мага», «Эндшпиль», «Война мага», «Конец игры». Кто-нибудь вообще может понять, почему «Эндшпиль» и «Конец игры»? Может, еще «Война мага», «Гейм овер», «Война мага», там, не знаю, по-японски еще?
Да.
Как-нибудь, не знаю. Конечно, этот «Конец игры» в двух томах тоже.
«Конец игры».
Вот. Я пытаюсь сейчас доживать, наконец, это «Восстание безумных богов», потому что там некоторые места, где про орку... Вот, и которая сжала Эфес, положила пальцы на Эфес, налила себе Эфес Пилснер. Вот, там относительно бодро и весело. А то, что про некромантов и волжбу где-то там на севере, настолько унылое, что я не знаю, я просто читаю и не понимаю, что я делаю. Вот, ну и дальше. «Гибель богов 2», «Сказки упорядоченного», да... Короче, вот эта вот манера делать бесконечно в двух томах все, все это сводится к тому, что человек просто не в состоянии закончить, наконец, ничем внятным свои писания, вот, и поэтому начинает, ладно, вот еще вот один том, и точно уже все, но все это производит впечатление какого-то компульсивного абсолютно занятия, которое человек бы, наверное, и рад, вот, но оно как-то, знаете, само... Получается как-то, вот, и никакого спасу от этого нету. У его, так сказать, коллег-американцев тоже есть свой знаменитый пример. Я говорю про серию Dragonlance, которую называют как «Сага о копье». Этого добра настрогали уже столько, что русскоязычные, потому что далеко не все переведено на русский, русскоязычные читатели уже на три уровня разбили этот Dragonlance. Значит, начинать надо новичкам с первого уровня, вот, а потом только переходить на второй, чтобы хоть что-то понять, что вообще происходит.
Да, да. Вот. Я вот являюсь счастливым обладателем нескольких книг про Dragonlance на шведском. И я когда пытался понять, что вообще там происходит, какие книги надо покупать, это был еще тот квест.
Значит, сначала надо прочесть трилогию «Хроник». «Драконы осенних сумерек», «Драконы зимней ночи» и «Драконы весеннего рассвета». Внимание!
Вот это у меня и есть, да-да-да.
Вот с этого надо начинать. Значит, когда ты читаешь, ты помнишь, что эти самые Маргарет... Уэйс и Трейси Хикман просто сидели и играли компании «Драконы и подземелья», вот, и потом написали, еще они там наиграли.
Да. Это, кстати, те же самые люди, которые создали Прострада нашего любимого. Как он? Равенлофт. Во.
Да.
Они же. Да.
За это мы их любим, да. Угу. Потом трилогия легенд про близнецов Маджера, Карамона и этого самого Рейслина. Потом, значит, второе поколение, в которое, собственно, входит драконы летнего полдня, которые многие, правда, ругают и говорят, что с этого момента серия пошла к чертовой матери. Потом война душ, там драконы погибшего солнца, драконы пропавшей звезды и драконы исчезнувшей луны. Что-то у них там все пропало с небосвода. И это только первый уровень.
Класс.
Второй и третий, вы уж извините, мы не будем перебирать.
Да.
А все еще легче, когда можно не возиться ни с какими там даже с авторами, вот, а использовать, ну, не то, что мы кого-то поймали за руку, вот, но если брать Гая Юлия Орловского, который, судя по всему, тот же самый Юрий Никитин, только, мягко говоря, в соавторстве, написал цикл про Ричарда «Длинные руки». Значит, Ричард «Длинные руки». Так, Виконт, Вильям Барон, Ричард «Длинные руки» Ярл, Ричард «Длинный граф», Ричард «Длинные руки» Бургграф. Ричард «Длинные руки» Ландлорд.
Я смотрю, Ричард... он идет к успеху этот.
Ричард «Длинные руки» Пфальцграф. Ричард «Длинные руки» Оверлорд. Ричард «Длинные руки» Кнетабль. Ричард «Длинные руки» Маркиз. Ричард «Длинные руки» Гроссграф. Ричард «Длинные руки» Лорд Протектор. Ричард «Длинные руки» Майордом. Ричард «Длинные руки» Маркграф. Ричард «Длинные руки» Гауграф. Ричард «Длинные руки» Фрайграф. Ричард «Длинные руки» Вильдграф. Ричард «Длинные руки» Рауг... Так, знаете, хватит с ней этой херни.
Я смотрю, его там пометало, поколбасило этого Ричарда.
Это мы еще не дошли до фюрстов, потому что он был фюрст, курфюрст, гроссфюрст, ландесфюрст, эрцфюрст, рейхсфюрст. Потом пошли принцы. Принц, принц-консорт, вице-принц, эрцпринц, кур-принц, эр-принц, принц короны, гранд-принц, принц-регент, король.
Наконец-то.
Нет, король-консорт, вообще это король-консорт это хуже. Это значит муж королевы просто. Потом монарх, что вообще странно. Потом штат-галтер. Потом принц императорской крови. Потом император. Потом властелин багровой... Багровой чего? Багровой звезды. Ой, господи мой. Короче, ребят. Это даже...
кошмар какой-то.
Я пробовал как-то раз, нас просто просили, спросили, не хотим ли мы про него. Я полез, почитал одну из книг, раскрытых наугад. Вот.
Стало очевидно, что не хотим.
Не хотим, потому что там чудовищный язык, какие-то бессмысленные абсолютно диалоги, какие-то метафоры абсолютно беспомощные и непонятно зачем нужные, какие-то фразы бессвязные, обрывающие диалог в никуда. То есть, что там у нас из... Что я специально даже выписывал. Пам-пам-пам. А вот он. Аскланделла заметила ровным голосом, когда слишком это будет ад. Если вы думаете, что дальше будет объяснение, что это за когда слишком это будет ад, что это за бессвязные конструкции, вы горько заблуждаетесь. Ничего там не будет, это просто какие-то бессмысленные фразы и непонятно о чем. Видимо, редактор просто не успевал проверять все это творчество, и все шло И так сойдет, и так вырастет. Ладно, в общем, как вы поняли, от если вас снедает идея сочинить мега-фантастический роман, то, конечно, вперед, но опасайтесь, как бы это не превратилось в многоэтажную трилогию трилогий, а то вот будем потом вас тоже разбирать лет через пять в нашем подкасте. И на этой позитивной ноте будем заканчивать.
Да, конечно, это... Да, нет слов. Ну, а мы, как и обычно, благодарим всех наших подписчиков на спонсоре и Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Дмитрию Котловскому, Льву Дмитриеву, Виткус и, конечно же, Нубу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, на котором теперь можно слушать подкасты. Они туда автоматически приезжают. Инстаграм, запрещенный на территории Российской Федерации. Телеграм разрешенный везде. Приходите и туда. Там разное интересное тоже происходит. Ну и давай, Домнин, напомним про твое выступление про Дюну.
Да, 29 числа, это ближайшая суббота, в пабе О'Коннелл на Пятницкой в час дня. Фрэнк Герберт, Сардукары, Песчаные Черви и Лазганы. Приходите, будет весело.
Да. Ну, а мы на сегодня будем закругляться и перемещаться в после шоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 558-й выпуск подкаста «Хобби Токс», и с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока!